Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы переходим к рассмотрению четвертой части символа веры, которая говорит нам о втором лице Святой Троицы, Господе нашем Иисусе Христе, воплотившемся нас ради человека нашего, ради спасения, пришедшего в этот мир. И касается эта часть символа веры самых страшных и трагичных событиях в жизни Господа и Спасителя. Звучит следующим образом. «Распятого жезаны при понтистим Пилате, и страдавши, и погребенно». Но прежде чем перейти к рассмотрению истории и смысла страданий и смерти Господа, следует сказать вот о чем. В четвертой части символа веры упоминается имя Пилата. «Распятого жезаны при понтистим Пилате». И сделано это не случайно. Этим подчеркивается историчность личности Иисуса Христа, суда над ним и смертного приговора, который по закону мог вынести только один человек в Иудее – римский префект, который был представителем власти кесаря, римского императора. Вот подвиги языческих богов и героев, описанные в мифах, происходят обычно в какие-то доисторические времена, отодвигаются в какое-то далекое и баснословное прошлое. А христианский символ веры утверждает, что спасительное дело Христа совершилось в определенный исторический момент, и на его судьбу повлияли не выдуманные злодеи, а конкретные исторические личности, сильные мира сего. И вот одному из таких всесильных римских чиновников, понтийскому Пилату, во время его прокураторства в Иудее пришлось решать очень сложную проблему. И он, как мы знаем, решил ее неудачно. Ну, неудачно это мягко сказано. Пилат совершил должностное преступление, ибо он осудил на смерть невиновного человека, и он знал об этом. Но более того, Пилат вынес обвинительный вердикт и стал соучастником богоубийства. Потому что тот невиновный человек, которого он осудил на смерть, был Господь Иисус Христос. Давайте вспомним, как это было. Евангелисты сообщают о двух судах над Христом. Один был перед иудейскими властями, где Спаситель был обвинен в религиозном преступлении, а другой был перед римским префектом Понтием Пилатом, где он был обвинен уже в преступлении политическом. Согласно Евангелию от Иоанна, суд начался в доме Анны, тестя первосвященника Каиафы. Анна не занимал никакой официальной должности, но он был бывшим первосвященником, а также лидером партии саддукеев. Очевидно, он обладал большим влиянием в обществе. Возможно, конечно, это был неформальный допрос для составления собственного обвинения. Высший иудейский суд, состоящий из 70 человек, Синедрион, не мог официально собраться до рассвета, но как только наступило утро, члены Синедриона были созваны в дом Каиафы. После того, как Христос отказался ответить на вопросы о его учении, и свидетели разошлись в своих показаниях, Каиафа задал Спасителю прямой вопрос: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» А вот ответ Христа шокировал его обвинителей и судей. В русском синодальном переводе Библии ответ Христа выражен личным местоимением «Я». Каиафа спрашивает: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Христос отвечает: «Я». Ну, ничего, в общем-то, предсудительного нет. Но ведь Христос-то говорил не по-русски, а по-еврейски. И его ответ Каиафе звучал «Я есмь». А «Я есмь» – это и есть Яхве, священнейшее имя Божие. Ведь Яхве буквально и так и переводится – «Я есть тот, кто я есть». Это имя Божие, которое мог произносить только первосвященник и только один раз в году. Даже в своем вопросе Христу Каиафа не дерзает упоминать имя Божие, но он его заменяет на Сын Благословенного. «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Но Христос-то не только произносит это имя Божие, которое он не имел права произносить, так он еще и прилагает его к себе. Все, богохульство налицо. Больше никаких доказательств Синедриону не надо. Каиафа раздирает на себе одежды, то, что и обязан был делать священник по закону при слышании богохульства. Все основания для смертного приговора у Синедриона есть. Они прописаны в ветхозаветном законе. и хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец станет хулить имя. Предан будет смерть». Это цитата из книги Левит. Но выносить-то смертный приговор сами иудеи не могут. Иудея всего лишь навсего римская провинция, а следовательно должна подчиняться римским законам, и в соответствии с этим законом смертный приговор человеку мог вынести только римский император или его представитель, уполномоченный им, казнить или миловать. Казнь, помимо приговора римского наместника, будет рассматриваться как простое убийство, за которое придется отвечать своей собственной головой. Иудейские старейшины это прекрасно понимают, а потому и ведут Христа на суд римского прокуратора Иудеи, Понтия Пилата. На суде у Пилата обвинение Христа в богохульстве было оставлено. Ну, потому что обвинение, основанное на каких-то иудейских религиозных тонкостях, не могло быть принято римским чиновником. И хотя поначалу обвинители Христа попытались убедить Пилата подтвердить иудейское обвинение без самостоятельного расследования, но Пилат потребовал доказательства вины. И тогда были сделаны три политических обвинения. Первое. Христос развращает иудейский народ. Ну, развращает в смысле отвращения Христом еврейского народа от лояльности к римскому императору. Второе. Христос запретил платить подати римлянам. И третье. Христос присвоил себе титул царя, что имел право делать только римский сенат. Как видите, о богохульстве здесь нет ни слова. Все три обвинения сугубо политические. И, конечно, в расчете на то, что с их помощью удастся убедить Пилата, что Христос – это мятежник, призывающий народ к восстанию против римского владычества. И, в свою очередь, старейшины иудейские, как добропорядочные подданные римского императора, раскрыли заговор и пытаются добиться казни преступника, дабы справедливость восторжествовала и целостность их любимой Римской империи – была сохранена. Но Пилат был, конечно, далеко не глупый человек и прекрасно знал этот хитрый и коварный иудейский народ. Он допросил Христа и понял, что никаких римских законов он не нарушал, а если и называл себя царем, то какого-то странного царства не от мира сего. И в любом случае это никак не могло угрожать власти кесаря. Пилат понимает, что Христос абсолютно ни в чем не виноват. Но, с другой стороны, он также понимает, что иудеи жаждут казни Христа и в своем стремлении к цели не остановится ни перед чем и ни перед кем. Пилат пытается всячески спасти Христа. И он еще больше укрепляется в своем намерении после того, как его жена присылает к нему слугу, которая передает Пилату ее просьбу не причинять никакого зла, как он сказал праведнику тому, так как ей было какое-то особое откровение. Пилат предлагает иудеям, говорит, давайте я по обычаю ко дню Пасхи отпущу вам одного из преступников, вот давай я вам отпущу Иисуса, называемого Христом. Но иудеи не соглашаются. Они говорят, ты нам на Пасху отпусти Вараву, преступника, арестованного за убийство и мятеж, а Христа распни. Пилат опять пытается их уговорить, как бы воззвать к совести. Он им говорит, что ведь Христос-то ни в чем не виновен, за что же его распинать? Но вот тут иудеи наносят Пилату неотразимый удар. Они говорят ему, если отпустишь его, то есть Христа, то ты не друг кесарю. И вот здесь Пилат попался в очень умело расставленные сети. Он прекрасно понял, что если поступит по справедливости и отпустит Христа, то иудеи незамедлительно донесут на него в Рим. И представят дело таким образом, что дальнейшая судьба самого Пилата окажется под вопросом. И Пилат сдался. Он умыл руки перед всем народом со словами «Не повинен я в крови праведника сего». Этим символическим действием, умовением рук, Пилат как бы отстранился от этого дела, попытался снять с себя ответственность за происходящее. Но умовение рук его не оправдывает. Это только подчеркивает, что он сознательно, зная, что Христос ни в чем не виновен, осудил его на смерть. Да, осудил, не желая этого. Осудил под страшным давлением, под угрозой доноса, как бы шантажируемый иудеями, но ведь все-таки осудил. Увековечил свое имя в истории со знаком минус. Христос был распят. Он страдал. Но что же означают для нас эти страдания? Что произошло на кресте? В чем смысл крестных страданий Христа? Этот вопрос волновал и волнует многих. Еще апостол Павел в своем первом послании к Коринфяне упоминал о той неоднозначной реакции людей на проповедь о Христе распятом. «Слово о кресте, — пишет апостол, — для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Божию силу и Божию премудрость». На протяжении истории Церкви люди по-разному пытались объяснить спасительное значение для нас крестных страданий Господа. Наверное, ни одно из этих объяснений нельзя признать исчерпывающим и окончательным. Искупление – это тайна божественного домостроительства. Но, тем не менее, в своих размышлениях об этой тайне богословы всех веков опирались на Слово Божие и, в первую очередь, на Новый Завет. Вот давайте и мы с вами, опираясь на Слово Божие, попытаемся приблизиться к этой тайне, тайне крестных страданий Господа и Спасителя. Надо сказать, что Новый Завет использует много разных фигур речи для описания того, что произошло на кресте. В Священном Писании мы находим следующее определение. «Христос был принесен в жертву за нас». «Христос заклан за нас», — говорит апостол Павел. «Христос принял наказание за наши грехи. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию», опять говорит апостол Павел. Часто мы встречаемся с таким понятием, как искупление. Например, первое послание апостола Павла к Тимофею. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Христос оправдал нас. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона». Вот каждое из этих утверждений и многие-многие другие выражают что-либо из понимания страданий Христа, которое было у Древней Церкви. Но говоря об этом, мы вот что должны помнить. Мы должны понимать, что все эти высказывания – лишь образы или аналогии. Вот как мы иногда не можем буквально понять те образы, которые часто использовал Христос, говоря о самом себе, о своих взаимоотношениях с Отцом, так как это была попытка объяснить человеческим языком то, что в принципе-то необъяснимо. Так вот, также важно принять образный характер того, что говорится о страданиях и смерти Христа. Язык богословия Нового Завета более подобен пейзажу, чем портрету. Ну, каждый понимает отличие портрета от пейзажа, да? Так вот, как в пейзаже присутствует целый ряд различных тем и предметов, так и толкование смерти Христа в Новом Завете представлено многими образами. Мы можем при желании рассматривать некоторые части пейзажа отдельно и более детально, чем другие. Но всегда важно, чтобы всякая деталь рассматривалась в ее контексте, в целом картины. Вот каждый из образов, используемых в Новом Завете для описания страданий и смерти Христа, содержит в себе обязательный элемент истины. Но ни один из них сам по себе не содержит всю истину. Для этого нам необходимо взглянуть на Новый Завет как на единое целое и рассмотреть весь опыт и богословское осмысление Церкви. Вот особенно важно для нас попытаться понять хотя бы несколько самых распространенных взглядов на крестную смерть Спасителя. Первое – это то, что страдания и смерть Христа были борьбой с силами зла. Да, действительно, Евангелие показывает нам жизнь Христа, его служение в целом как борьбу против сил зла. Ведь часто чудеса Спасителя имели своей целью именно освобождение людей от власти дьявола. Помните, как часто мы встречаем в Евангелии рассказы об исцелении бесноватых? И вся земная жизнь Спасителя – это усилие одержать победу над злыми силами, господствующими в этом мире, над страданием, грехом и смертью. И о своей собственной смерти Христос говорил как о победе над дьяволом. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон», говорит Господь перед страданиями. Апостол Павел также рассматривает крест как последнюю и решающую битву против сил зла. И несмотря на видимое поражение Христа на Голгофе, эта битва имела результатом полную победу над грехом и смертью воскресения. Апостол говорит, что своим крестом Христос, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Картина креста как борьбы с силами зла часто встречается и в церковной гимнографии. Ну, например, всем хорошо известная молитва. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруй, и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство». Молитва против сил зла, да, призывание креста Господня. Но понимание смерти Христа только в рамках его борьбы со злом оставляет без ответа очень важный вопрос. Если Христос своей крестной смертью восторжествовал над грехом и победил зло, то почему в мире до сих пор так много греха и зла? Вопрос очень серьезный. И вот лично мне очень симпатичен тот ответ, который дает на этот вопрос французский богослов Оскар Кульман. Кульман в какой-то мере отвечает на этот сложный вопрос. И отвечает он, используя военную картину. Он говорит, что в масштабной войне всегда бывает переломный момент. Какая-то решающая битва, которая определяет конечную победу. Но от этой решающей битвы до окончательной победы, до полного уничтожения врага, может пройти еще очень много-много времени. И у побеждающей страны будет еще очень много борьбы, много поражений, будут потери, будет пленение. Но, тем не менее, вот от того сокрушительного, этого переломного удара противник уже никогда не сможет оправиться. Решающая битва – это приговор врагу, который со временем неумолимо будет приведен в исполнение. Так вот, распятие, смерть Христа – это как раз и был день тот переломной решающей битвы. Да, до полной победы еще далеко. Зло не уничтожено, оно активно действует в этом мире, но зло уже обречено. Оно не может столь же бесконтрольно воздействовать на людей, как это было до искупительной жертвы Христа. Победа Христа над злом не есть полное уничтожение зла. Зло будет полностью уничтожено только когда Господь вновь придет на землю. Только уже не для того, чтобы пострадать и умереть, а для того, чтобы судить этот мир. Другими словами, размышляя о страданиях и смерти Христа как о борьбе со злом, мы действительно здесь получаем частичный ответ. Ну, а о других образах Голгофской жертвы Христа мы с вами побеседуем через неделю. Храни вас всех, Господь. До свидания.